Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
И здравствуйте, друзья, я Эдвард Чесноков, возвращаюсь, и я помню 2013 год, для кого-то благословенный 2013 год, полтора месяца до Олимпиады, и такая же пресс-конференция Владимира Путина, большая пресс-конференция, ибо да, в конце каждого года страна на полдня замирает у экранов, некоторые чиновники хватаются за валидол, корвалол и другие лекарства, я помню 2013 год, когда Путин уже в конце сказал, что, вы знаете, ну вот отпускаем Ходорковского, какие-то невероятные, конечно, новости, и мы увидели, что вот этот вот беглый олигарх отпущенный не оценил доброты нашего руководителя. А вот что сейчас, на нынешней пресс-конференции, на сегодняшней, давайте это обсудим, дорогие друзья, а для начала послушаем. Это РИА Новости, как мне подсказывают, собрала коллаж таких самых ярких цитат Владимира Владимировича.
Россию нельзя победить. Ее можно только развалить изнутри.
Я уже давно ни за кем не слежу, с тех пор, как перестал быть директором Федеральной службы безопасности.
По поводу сидельцев.
Сидельцы всегда были в каждой стране.
И есть и вы будут. Должны дать гарантии. Вы. И немедленно. Сейчас.
Нас не понимают? Я не знаю. Вы спросите, что здесь непонятно?
Идите вы со своими озабоченностями. Будем делать то, что считаем.
Конечно, нет. Никакой здесь правды нет. Это просто... Попытка с ног на голову опять все поставить. Вот труд все время. Вот поэтому тень на плетень наводит. Ну, да что противные? Вот как бы это сказать? Ну ладно.
И подальше, Дима. Ну вот туда подальше. Что там на галерке коллеги сидят, их не видно.
Я тоже юрист. Я могу выступить адвокатом Деда Мороза. Анекдот. А кто в лавке-то останется? Кто работает?
Сердечко какое-то я поднимал. Давайте, может быть, придадим какое-то... Да, вот нет, там какое-то сердечко кто-то поднимал.
Мы уже всем надоели, поэтому надо завершать.
Счастье, оптимизма. Реализация наших планов.
Да, и мы помним, конечно же, как в начале этого года, например, в послании к Федеральному собранию явно была доминанта в пользу внутренней политики, о внешке той самой сказано по минимуму, и сейчас, дорогие друзья, сейчас все снова поменялось. Мы видим и Украину, и в какой-то мере Белоруссию, и невиданное дело, Россия заговорила языком ультиматумов с США, хотя обычно наоборот, то есть 30 лет и 3 года спал наш русский медведь в своей берлоге, и уж до чего надо было его довести, чтобы он встал и заговорил, чтобы люди там уровня даже не Лаврова или не или Захаровой, а уровня зама Лаврова начали вот прямо говорить такие ультиматумы из серии, что если там США нас не услышит, если на Украине не остановится то, что там сейчас происходит, то мы будем вынуждены жестко ответить. Да, вот давайте, кстати, про внешнюю политику продолжим. У нас есть еще один синхрон Путина о договоренностях с Байденом. Давайте послушаем.
Зачем надо было поддерживать террористов на Северном Кавказе и использовать террористические явные организации для попыток развала Российской Федерации? Но это же делали. Я как бывший директор ФСБ это знаю наверняка. Мы работали там с двойной агентурой, они нам докладывали, какие задачи перед ними ставили западные спецслужбы. Но зачем это надо было делать? Наоборот, надо было относиться к России как к возможному союзнику, укреплять его. Нет, все наоборот. Попытка дальнейшего развала. А потом начали расширять НАТО на восток. Ну, естественно, мы же говорили, не надо этого делать. Вы нам обещали не делать. А нам говорят, а где это написано на бумажке? Нету? Ну и все, идите вы подальше. Плевать мы хотели на вашу озабоченность. И так из года в год. И каждый раз мы огрызались, чего-то пытались, значит, воспрепятствовать чему-то. В озабоченности высказывали. Нет. Идите вы со своими озабоченностями. Будем делать то, что считаем нужным. Раз, два, три, четыре, пять. Пять волн расширения.
Да. И если вы спросите меня, а какое слово было, наверное, главным словом 2021 года, это было слово «мигранты». И, к сожалению, тот эмоциональный контекст, вокруг которого вращалось это слово, был, безусловно, со знаком «минус». При том, что, да, люди, которые избили чемпиона мира по фигурному катанию, они были, как бы это помягче сказать, со славянскими фамилиями. Да, понятно, что те же самые преступления, которые совершают люди со славянскими фамилиями, они, как сказал Кадыров, не привлекают такого же внимания, как, например, преступления мигрантов. И все-таки но, при всем при том, мы видим, что целые классы нашей либеральной мыслящей, вольнодумствующей интеллигенции, защищающие все хорошее против всего плохого, почему-то делают вид, что этого нет. Почему-то они защищают женщин, которые становятся жертвами людей, которые отрицают права женщин. Это очень странно. И, конечно, некоторые, возможно, ожидали от Путина или от журналистов какого-то такого заявления, но Путин неоднократно, несколько раз подчеркивал, что у нас исторически страна полиэтничная, поликонфессиональная, но он говорил другое слово, многонациональная, и это, наверное, не хорошо и не плохо, это демонстрирует тот подход и то понимание, которое нам показывает Путин. Он показывает, что он президент всех, он показывает, что он, по сути, добрый царь, он показывает, что он не идет по пути Сталина, когда за преступления отдельных отщепенцев во время войны наказывали и депортировали целые народы, не давая им какого-либо права на защиту. И здесь Путин, безусловно, легитимист, и это хорошо. И самое главное, даже про пытки он сказал, что это плохо, и хочется надеяться, что когда вот на эти тюремные пытки обратили внимание на самом верху, то, наконец-таки, эта ужасная проблема разрешится. И тот уголок пыточного приказа, тот уголок самого дикого, черного и мракобесного средневековья, та параллельная Россия-ноль, которая остается в нынешней нашей России, наконец-то будет упразднена и ликвидирована. Точно так же, как мы ликвидировали террористические эмираты на Северном Кавказе еще в первый срок Путина, и этому нельзя не радоваться. Но и самое главное, и позвольте мне обозначить такой запрос часа, меня поразило слово Путина, что 146 миллионов... население России слишком мало для такой страны. Да вы посмотрите, Бангладеш, он размером с две московских области, там больше, чем у нас. Нигерия, там размером с половину ЦФО, там больше, чем у нас. Куда еще-то дальше? Понимаете? Вот мы говорим там, что во Франции выгоняют церкви, ликвидируют Нотр-Дам-де-Пари, говорим это все, что там мигранты бесчинствуют, да, это все ужасно, но во Франции население последние 50 лет растет, понимаете? И речь о естественном приросте. 70-й год было 50 миллионов во Франции, сейчас больше 70, ну, 65 там, много, в общем. Понимаете? А мы? А что мы? И вот давайте подумаем, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, я прошу вас позвонить мне и сказать, как же нам эту демографическую проблему России, сложнейшую проблему, наверное, проблему номер один, решить. Есть у вас такие идеи? Я не знаю. Вот еще раз, да, 2021 год, 65 миллионов населения во Франции, 70-й год 50 миллионов, то есть на 15 миллионов оно возросло, при том, что мы там гогочим, там бездуховная Европа, отказавшаяся от своих корней. Да нет, еще раз, Мигранты там есть, но цифры, которые я озвучиваю, это естественный прирост. Естественный. Вот проблема номер один. И хорошо, что Путин обозначил ее снова, сказал, что ее нужно как-то решать. Но у меня встречный вопрос: а что мы? Ведь Путин, видите ли, он не может дотянуться до каждого. Он не может очутиться в каждом бедном и страдающем уголке нашей бескрайней Родины. Мы-то что? Чиновники-то что? А я вам скажу, Вот мы с друзьями-телеграмщиками устроили рождественское чудо для одного человека, которого зовут Александр Владимирович. Он многодетный православный отец, у него 9 детей. Русская фамилия. Он живет в одной из тех постсоветских республик, где русских не любят, и выдавливают его, отбирают ему по беспределу дом. Мы объявили о сборе средств, и мы набрали 1 000 000 рублей ему, понимаете, за несколько дней. Но возникает вопрос: подождите, но ведь этим должно заниматься государство российское. Вот Израиль эвакуирует десятки тысяч эфиопов из Эфиопии, потому что там война, при том, что эти люди другой расы даже, нежели там большинство израильтян. Что это такое? Почему мы не можем репатриировать русских? Или, может быть, ждем того, что вот наши границы сами собой там сместятся куда-то, и русских не придется репатриировать? Ну вот продолжим через пару минут.
Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
Мы продолжаем наш беспощадный эфир, наверное, последний в России, захваченный всевозможными консервативными фундаменталистами эфир, который беспощадно отстаивает либеральные ценности. И вот у нас сейчас на линии депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» русский немец Евгений Шмидт. Ну, Евгений, здравствуйте. Заметная часть пресс-конференции Владимира Владимировича относилась Украины. И вот там какой-то помощник Анналены Бербок, главы немецкого МИДа, туда ездил недавно по Крещатику, видимо, ходил. Вот как вообще всю эту военную грозу вокруг Украины видите вы из Германии?
Здравствуйте, Эдвард. Ну, из Германии это видится, скажем, во-первых, не мной лично, а в целом я хотел бы обрисовать ситуацию. То есть здесь идет некое такое нагнетание атмосферы, вроде как Россия агрессор, вот-вот нападет и раздербанит бедную Украину, и поэтому всем нужно немедленно объединиться и дать вот отпор. Поэтому вот и такая реакция сейчас прослеживается в немецких СМИ. Ну, мое личное мнение, конечно же, заключается в следующем, что никакой агрессии мы тут не видим. То есть Россия, как суверенное государство, имеет право на то, чтобы их воинские подразделения перемещались по их территории. Какого-то повода бить тревогу я не вижу. Другое дело, что вся эта истерия, она, естественно, искусственно нагнетается. Тут много причин, тут и строительство «Северного потока-2», который все как-то никак не могут запустить. Тут и вообще в целом ситуация на Украине, государстве, ну, очевидно, государство-банкрот, которое всеми силами пытается привлечь к себе внимание и заручиться поддержкой зарубежных спонсоров. Вот. Со стороны Германии я бы все-таки пожелал бы то, чтобы мы держались в стороне от этого конфликта, заняли какую-то нейтральную, взвешенную позицию. Все-таки нас в наших интересах, в европейских интересах, чтобы этого конфликта избежать и как-то посадить все-таки стороны за стол переговоров, то есть решать не бряцанием оружием ситуацию, не нагнетанием истерии, а именно дипломатией.
Да, но тут вы совершенно правы, и при Меркель, ведь при ней же началось вот этот вот минский переговорный процесс, она выступала одним из гарантов, с тех пор там два президента Франции, один президент Франции сменился, да, и у Меркель в течение, получается, 7 лет вот ее каденции была такая возможность, потому что традиционно и Россия имеет прекрасное отношение с Германией, там приоритетный партнер, да, Путин знает немецкий язык, господи, и Украина в значительной мере ориентируется на Германию. Я искренне верю, что Меркель могла одним телефонным звонком, да, например, заморозить какой-нибудь транш, если не от МВФ, то от европейских структур на Украину. То есть, мне кажется, Евгений, может быть, я заблуждаюсь, но Меркель, если бы она хотела, да, вот войти в историю как такая великая миротворица, она бы это сделала, да, но почему она так и не надавила на Украину, чтобы та реализовала Минские соглашения?
Ну, тут следует, наверное, искать ответ в том, что Германия не совсем суверенное государство, все-таки на территории Германии расположены войска других государств, США и Англии. Соответственно, и внешняя политика диктуется, ну, скажем так, в большей мере из-за океана, поэтому... Несмотря на то, что и наша партия давно выступает за то, чтобы Германия научилась или попыталась проводить независимую внешнюю политику в интересах страны, этого до сих пор не происходит, и мы видим, как пришедшие к власти партии «Зеленые» действуют полностью в русле вот этих евроатлантических структур, идет нагнетание ситуации, то есть именно все происходит по указке извне. То есть все эти действия, которыми отметилась госпожа Бербок, они ни в коей мере не отвечают интересам нашей страны.
Нет, так тоже конкретная вещь. Да, Анна-Лена Бербок, глава МИД, важнейший пост и глава партии «Зеленых», она в молодости, ей сейчас там в районе 40 лет, входила в такую группу, которая называлась «Форум молодых глобальных лидеров», как-то так. Эта платформа была создана Клаусом Швабом. Клаус Шваб – это одиозный глобалист, который создал, например, другую платформу, взрослую, Давос, один из тех форумов, где вот эти вот тайные властелины мира собираются, да, и что-то там за закрытыми дверями договариваются, как нам дальше новую нормальность насаждать. То есть то, что делает Бербок, это вполне логично, исходя вот из того бэкграунда, из того следа, который у нас есть. Но смотрите, я немножко о другом сюжете. Евгений Шмидт – это депутат Бундестага у нас на линии, хотел бы поговорить Арти. Вот господин Навальный, ну, когда он еще там имел прямой доступ к медиа, он говорил, что канал Арти за рубежом и в Германии никто не смотрит. А вот на самом деле смотрят? Читают там?
Ну, я думаю, все-таки смотрят, потому что иначе не было бы такой шумихи, такого ажиотажа и такой истерии со стороны правительства касаемо запуска канала по спутнику. Опять же, и количество подписчиков, в том числе в Германии, в Ютьюбе, говорит само за себя. То есть люди устали в Германии от однобокого и довольно-таки одиозного мнения, то есть в СМИ, когда именно информация преподносится исключительно со стороны вот, правящей политической верхушки, то есть журналистики никакой в правящих СМИ нету, есть именно насаждение какого-то мнения без оглядки на объективность, без оглядки на факты, то есть вот именно идет именно сплошная пропаганда. И в данном случае RT это, конечно же, один из источников, то есть есть ряд и других альтернативных СМИ, но это один из источников, где информация преподносится, ну, скажем так, с другой точки зрения. Поэтому люди, которые хотели бы получить объективную информацию, они, конечно же, пытаются сравнить и правительственную пропаганду, и другие источники, то есть, конечно же, они обращаются в том числе к данному СМИ.
Да, но при этом запретили в Германии, там была лазейка через сербского провайдера, который имел лицензию, RT вещала на Германию, ну вот прикрыли лазейку. Но возникает вопрос, ну подождите, есть, например, Deutsche Welle, да, такой немецкий аналог RT, тоже государственная медиакорпорация, которая вот вещает в разных странах, в том числе и в России. В России Deutsche Welle никто не запрещает. По-моему, его даже иноагентом не признали. Признание иноагентом серьезнейшим образом ограничивают деятельность. То есть они, и наш МИД-то уже намекнул, что как бы это не останется без последствий. То есть, ну неужели немецкие власти, Deutsche Welle, там оно, по-моему, Бундестагом контролируется, да, не понимают, что вот они сами себе яму роют?
Ну, более того, в России действует не только Deutsche Welle, там и государственные крупные телеканалы, такие как ЦДФ и АРД, тоже имеют свои и корпункты, и офисы, и так далее, и действуют совершенно открыто, в том числе предоставляя свою точку зрения на вот этом, на российском пространстве. Очевидно, двойная мораль, то есть то, что вот именно пришедшее к власти вот это левое правительство не считает
лево-зеленое вред, такое, да.
Лево-зеленое, ну, зеленое они и есть левые, то есть да, оно да, и да. Все левое. У нас говорят даже так, что эти три цвета коалиции, если смешать, то получится такое бурый цвет.
Ох, ну давайте не будем уж совсем в какую-то пошлятину скатываться, а вот в части энергетики. У нас просто мало времени. Секунду, Евгений, я вас вынужден перебить. У нас мало времени, но зрители очень просят задать вопрос об энергетике. Вот правда ли, что цены на электроэнергию в Германии сильно выросли?
Цены на электроэнергию, к сожалению, бьют рекорды. И это, конечно же, связано с тем, что правительство, опять же, правительство действует не в интересах населения Германии. То есть ведет какая-то политика, которая направлена именно на повышение цен. Закрываются электростанции на угле, АЭС и так далее. Соответственно, покупается дорогое электричество на тех же АЭС у соседей. То есть совершенно какая-то нелепая энергетическая политика.
Да, при этом Путин говорил, что то количество природного газа, которое там все-таки поступает в Германию по первой нитке Северного потока, оно частично перекачивается в Польшу, да? Но, подождите, получается, что тогда в Германии возникает дефицит газа, а если чего-то мало, то цена на это что-то увеличивается. То есть, конечно, непонятно ничего. Ну, я лично делаю прогноз, что вот это лево-зеленое правительство Шольца Бербок не доживет до следующих выборов и развалится раньше. Евгений Шмидт, депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», «Филенданг», «Фюрзайн» и «Безух». И мы продолжим сразу же после новостей. Оставайтесь на линии. До свидания, Евгений.
Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
И мы продолжаем наш беспощадный эфир. 8 800 200 ровно 9702. Телефон будем принимать в последнюю четверть, но звоните прямо сейчас. Напоминаю, вопрос часа: как нам поднять, повысить народонаселение России? Ну и, конечно, к добру или же к худу, не знаю. Говорили много об Украине, уже традиционно. Вот давайте послушаем рассинхрон Владимира Владимировича про Украину.
А как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, взять их под свою защиту и под крыло? Невозможно. Просто нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Или что, мы должны были совсем безвольно смотреть на то, что происходит на юго-востоке, в Донбассе, который изначально, даже при организации Советского Союза в 22-24 годах, не мыслил себе иначе, как частью России. Но его туда Ленин со товарищами затолкнули силой. Сначала решили взять в Россию, а потом сказали, надо перерешить. И перерешили. Создали страну, которая никогда раньше не существовала. Сейчас не будем об этом говорить, но так произошло. Засунули туда исторические территории с народом, которого никто не спрашивал, о том, как и где он хочет жить.
Но здесь было бы совершенно логично, поскольку, как я уже говорил, Владимир Владимирович, легитимист, дать слово и другой стороне. У нас сейчас на линии Михаил Борисович Погребинский, украинский политолог и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. Михаил Борисович, добрый вечер. Но скажите честно, смотрят ли на Украине прямую линию Путина?
Я не знаю, сколько людей. Конечно, многие смотрят, но у меня нет данных о том, какое количество зрителей было у этого эфира. Есть люди, которые просто обеспокоены, особенно обеспокоены нынешним статусом отношений между нашими странами. И, по-видимому, они нашли возможность посмотреть. Это же не проблема. Да, у нас как бы эти каналы телевизионные, которые, значит, транслировали, не входят в эти основные телевизионные варианты, возможности, но сейчас же это не проблема. Люди включают интернет и даже всякие закрытые вещи через VPN смотрят. В этом нет проблемы. Кроме того, целый ряд, значит, телеграм-каналов транслировали, которые тоже доступны. Ну и не знаю, трудно сказать, сколько людей, но я думаю, людям было интересно.
Хорошо. А все-таки вот сначала нам говорили, что украинская армия сильнейшая в Европе. Теперь вот многие украинские эксперты говорят, что при в случае некого гипотетического нападения, как они говорят, России, ну, там или 2, или 3 дня, вот тут споры, конечно. Все-таки есть ли какие-то перспективы мирного разрешения у нынешнего обострения между двумя крупнейшими славянскими странами?
Ну, Зеленский вообще-то сказал, что армия сильнейшая в мире даже. Угу. Ну, от Зеленского можно много чего интересного услышать. А что касается сроков войны широкомасштабной, то это вопрос не ко мне. Я не военный эксперт, и я не представляю себе. Во-первых, я практически исключаю широкомасштабную войну. Я допускаю, что могут быть военные действия локального характера в регионе Донбасса, и то в том случае, если будут какие-то попытки вооруженных сил Украины атаковать непризнанные республики. Тогда я допускаю, что участие вооруженных сил Российской Федерации может быть вполне таким серьезным.
Ну, северный ветер подует, как говорится.
Северный ветер, когда-то говорили, да. Но он может быть значительно большего масштаба, чтобы надолго запомнили те, кто решились на такую штуку, да. И чем те, что были, значит, в 2015 году. Но оставляется, все-таки есть надежда, что этого можно будет избежать, хотя в этой пресс-конференции последний Путина, он в ответ на вопрос Sky News, можете ли вы, как-то там он сказал, со всей ответственностью, как бы так, гарантировать, что вторжения России на Украину не будет.
Да, он не сказал нет.
Он не сказал нет. Ну, понятно, там сосредоточено много российских войск, как я понимаю, и не для того же они там сидят, и чтобы сказать, что они пришли отдохнуть. Я думаю, что они являются таким нависающей угрозой, которая должна заблокировать любые попытки штурма Донецка-Луганска. Мне кажется, что у них такая роль, поэтому сказать на месте Путина, сказать, что ну, я вам гарантирую, это, ну, как бы, я считаю, что было исключено. Ну, вот это и добилась эта мадам из Sky News. И теперь, я думаю, во всем мире будут цитировать, что Путин не исключил вторжение. Вот. А он действительно говорил немало об Украине. Но все, что касается, например, Минских соглашений, пояснял позицию Кремля. Понятно, и в общем ничего нового там особенно
вот
нет.
Я позволю себе, Михаил Погребинский, украинский политолог на столе, буквально на 50 секунд сделать паузу и послушать еще один синхрон Путин про Зеленского, и потом прокомментируйте.
Хорошо.
отказываются вообще разговаривать с представителями Донбасса. Хотя, когда подписывали эти соглашения в Минске, сами настаивали на том, чтобы представители Донбасса поставили под этим документом свои подписи. И там стоят эти подписи. Должен честно сказать, они отказывались. Нам пришлось с ними поработать для того, чтобы убедить их в том, чтобы поставить эти подписи. Они поставили. Теперь с ними отказываются просто разговаривать. Объявляют их террористами и говорят, разговаривать с ними не будем. Ну, объясните, почему? Потому что вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти, и вместо того, чтобы их исполнять, подпал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят, нациков.
Михаил Погребинский у нас на линии, украинский политолог. И вот, Михаил Борисович, как у вас все-таки из Киева это видится? Действительно ли Зеленский, как сказал Владимир Владимирович, попал под влияние нациков? Или он, в общем, изначально и не собирался добиваться мира в Донбассе?
Ну, он же случайный человек в этой должности. Сначала я думаю, что он считал, что вот он придет, сядет в это кресло президента, и ему все доступно будет, и он будет добиваться мира. Вполне искренне об этом говорил, я думаю. Но когда выяснилось, что для того, чтобы добиваться мира, нужен компромисс, то есть невозможно добиться мира на условиях Украины, ну, так сказать, Украина в данном случае, в моем выражении, означает на условия части Украины, которая, собственно, уже восьмой год, значит, правит страной. Значит, это на этих условиях невозможно, а значит, надо идти против сопротивления. А сопротивление для случайного человека, который, в общем, собственно говоря, кроме своего квартала 95 и Коломойского и других прихлебателей, никакой опоры не имело, он, конечно, не рисковал идти против них. Они уже показали свою силу на улице, собирали там тысячу людей и так далее. И поэтому он двигался по пути. И это выглядит для, со стороны как бы Москвы и Путина, что он занял позицию нациков. А я считаю, что, ну, мне больше нравится выражение из двух слов радикальных националистов. Он человек без собственного мировоззрения. Он представитель вот этой тусовки, которая вообще никаких взглядов не имеет, как правило. У них как бы есть паблисити там, и так далее, деньги и все такое. А какие там взгляды? Никаких взглядов нет. И ясно, что такие люди действуют уже под влиянием внешних факторов. Вот есть давление со стороны националистов, он и движется в ту сторону. Если бы было давление со стороны там прорусских, он бы мог как-то маневрировать. А так контроль над ситуацией в стране в значительной мере еще до появления Зеленского было в руках американцев, и поэтому мало того, что тут есть толпы национал-радикалов, которые пугают любым компромиссом, так есть еще американское посольство, которое говорит, не смей, спутник, пожалуйста, там, вакцинируйтесь. Американское посольство тут же делает...
Да, в Твиттере написало оно.
Да, открытое заявление, что ни в коем случае нельзя. И у нас начали вакцинирование на больше, чем на полгода позже, чем в других странах. И поэтому мы там пасем задних сейчас. Нет,
ну, в общем, как я и говорил, США готовы сражаться с Россией до последней капли крови последнего украинца.
Ну, можно и так сказать, да. Но я бы сказал так. На самом деле, поскольку сражение с Украиной имеет понятный результат, то есть это же, все понимают, чем кончится эта война, то это для американцев невыгодно.
Да, поэтому это, безусловно, американцам невыгодно.
Теряют такой ресурс, да. И все, у них же в руках страна.
Михаил Погребинский, украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований конфликтологии. И продолжим разговор через минуту.
Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
И мы продолжаем обсуждать большую пресс-конференцию Владимира Путина. У нас на линии сейчас человек, который был, наверное, если я ничего не путаю, на 7 или на 8 этих конференциях, задавал вопросы, очень острые, злободневные, которые действительно меняли жизнь людей. Екатерина Винокурова, журналист Russia Today, эксперт по российской политике у нас на линии. Екатерина Владимировна, здравствуйте. Ну, у наших слушателей возникает сразу, может быть, такой наивный вопрос. А вот когда оказываешься в этом огромном зале, то там как-то вопросы согласовываются или вот прям спрашиваешь, что думаешь?
Эдвард, я должна тебя поправить, как бы я прошу прощения у слушателей, мы с Эдвардом знакомы, мы на «ты», поэтому да, я не вижу смысла врать, как бы...
Не вижу смысла.
Да, абсолютно. Значит, я задавала вопрос на пресс-конференции 6 раз подряд, ни разу мой вопрос не был согласован, и ни разу я ничего для этого не делала, да, и все началось с того, что меня аккредитовали совершенно случайно, потому что у нас заболел гриппом кремлевский респондент.
Это был твой 12-й год, наверное, да?
Это был 11-й год. 11-й год, у нас заболела гриппом просто девушка, меня аккредитовали в следующий по рангу, потому что я была парламентским корреспондентом, сказали, что ты сиди только молча, пожалуйста, не будь, давай. Я сказала, да как так, я же молча. Вот, на самом деле, никакого секрета тут нету, да, на самом деле, достаточно привлечь было внимание Владимира Владимировича, и он дает слово.
И у тебя есть некий лайфхак, как это сделать?
Все было, опять же, Эдвард, очень просто. Во-первых, я была одета в яркое платье, в отличие от, ну, стандартного московского дресс-кода, там, черно-серый, да. Во-вторых, я приходила не к 10 утра, как приходят пишущие, да, там я приходила к 7 утра, как приходили операторы, и с локтями и криками пробивалась на нормальную позицию. Вот и все. Вот и все мои лайфхаки, дорогие друзья, я вам их озвучила.
Да, но вот ты задавала очень жесткие вопросы там про детях российской элитки, что некоторые из них куда-то не туда идут. А вот другие журналисты, особенно там из региональных СМИ, когда они попадают, они там спрашивают из серии, а вот как Крымский мост назвать? Ну, господи, хоть мостом Кадырова назовите. Зачем это у Путина спрашивать? Екатерина, вот ну что в голове у таких журналистов? Почему?
Ну, смотрите, смотри, Эдвард, я много раз уже говорила и буду говорить, что, во-первых, Путина, очевидно, раздражают вопросы, почините нам детскую площадку, пожалуйста, mm-hmm. там по адресу улица Иванова, дом 3А, корпус 4. А видно, что его это раздражает, потому что действительно эти вопросы можно решить без него на самом
деле. Даже на муниципальном уровне, даже не на областном.
Нет, я серьезно, что это можно решить на уровне, не доходя до него. Это первое. Второе, то, что многие журналисты, к сожалению, не умеют формулировать свои мысли. Mm-hmm. Это тоже вторая проблема. Потому что, опять же, да, там я являюсь адептом того, что любое ваше там высказывание может сформулировать в 2-3 минуты. К сожалению, у нас есть такая проблема. В этом плане, к сожалению, у меня есть огромные вопросы к журналистам, которые присутствуют на этих конференциях, потому что они часто не могут даже сформулировать то, что они четко хотят. Я прошу прощения у коллег
сразу. Да, но я вот тоже обратил внимание, и мне, как ни странно, понравился вопрос Собчак, безотносительно там ее личности, да, но вот она одна из немногих, которая задала вопрос там действительно важный, да, про пытки в колониях. Вот почему как бы вот такие вопросы задают люди, ну, чья, скажем так, репутация и чье общественное восприятие, оно влияет и на восприятие этого вопроса, да, потому что согласитесь, что если бы это там задал вопрос не Собчак, а кто-то еще, то и, может быть, и ответ был бы другой. А так Путин там стал на Америку кивать.
Слушайте, у меня это вопрос, который возникает, ну, возникал тогда, когда я задавала вопрос на пресс-конференциях, потому что сейчас я просто вижу президента в другом качестве, да, в плане члена СПЧ. Он у меня возникал постоянно, что, ребята, а чего вы боитесь? У меня ни разу не было никаких последствий ни за один вопрос Владимиру Путину, да, там, даже за самый жесткий. Ничего не происходит страшного с вами, все хорошо. Что вы боитесь? Да, и в этом плане у меня вопрос скорее к коллегам. Ребята, зачем вы играете в шутов вместо того, чтобы взять и задать хороший вопрос?
Ну,
я
да.
Всегда готова оказать бесплатную консультацию абсолютно и помочь там всегда.
Да, но вот, к сожалению, еще иногда бывает, что некоторые люди, они к журналистике имеют только касательное отношение, которые на такие мероприятия попадают. Вот была история, когда один человек, не буду говорить, кто там, сказал, давайте там наградим орденом одного чиновника вот в моей губернии. Ну, там о Рязанской области, да, шла речь, ну, опять же, да, не буду. А вот опять, Екатерина, а вот это вообще что? Ну, это же нарушение там элементарной журналистской этики.
Эдвард, ну мы с тобой общаемся в том числе и вне эфиров, да, и ни тебе, ни мне за проблемы, которые мы поднимаем, никогда ничего крупного не было, согласись.
Ну да, вот я у Лаврова спрашивал про Геннадия Мажейко, журналист КП, да, просто вот...
Я считаю, что страх, как мне говорил покойный Сергей Доренко, с которым я... Наверное, скажу правильно, приятельствовала. Сказал, что цензура начнется у вас в голове. У этих людей в голове есть некая самоцензура. И именно поэтому эти люди не смогут никогда состояться в хорошей журналистике. Не потому, что мы с вами, Эдвард, живем в Москве, а эти люди живут вне Москвы, а потому что отсутствует внутреннее понимание, а зачем вообще вот ты вот здесь находишься, как я говорю, на лекциях, и зачем ты вообще гаранту задаешь вопрос?
Ну, хорошо.
Я прошу прощения, что я...
Да ничего, ничего. Ну, а вот тебе там, наверное, сорти виднее, запрещено вещание этого канала в Германии. Вот, да, Арти Дойч, да. Ожидаете ли вы каких-то ответных мер, там, запрета Deutsche Welle, например? Что говорят в московских гостиных?
Я не имею права говорить, это не Арти, как ты знаешь сам.
Ну, я понимаю, понимаю.
Я не имею на это права, к сожалению, извини, пожалуйста.
Тут вопросов нет.
Главное, я повторюсь, да, что, ребята, Путин не боится острых вопросов. Почему вы это не используете, да, почему вы не задаете острые вопросы, а просите наградить чиновника... Это вопросы не к Путину, это вопросы лично к вам.
Да, ну и там, когда журналисты задают вопросы тоже из серии, там, как вы оцениваете выступление нашей сборной на Олимпиаде? Ну, тоже, конечно, да.
Ну, это вопросы не к Путину, да. Это вопросы, которые ты задаешь себе сам, Эдвард. Ты это прекрасно сам знаешь, да, потому что, ну вот, я встречалась с Путиным 2 недели назад, уже в статусе члена Совета по правам человека, и я могу тебе сказать, что, во-первых, половина моего вопроса не была ни с кем согласована про бездомных, да, про то, что нужно немедленно вводить пункты обогрева и срочной медпомощи, да. Потому что они у нас замерзают на улице.
И, к великому сожалению, у нас эфир заканчивается. Екатерина Винокурова, журналист RT, член СПЧ. И слушайте радио КП, в конце концов.
Эдвард Чесноков. Отдельная тема.